Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры.
Сегодня предлагаю такую тему к обсуждению. Как Господь выбирает, кому и с чем помогать? Ведь не секрет, что преступники тоже молятся Господу и молятся, чтобы кто-то умер, чтобы кому-то неугодному что-то плохое пришлось испытать, ну и так далее. Получается, что часть молитв Господь слышит, а часть не слышит. Или Он выбирает. Или вообще у Него есть своя воля, и Он знает, кому что лучше, и вообще не в наших молитвах дело, а все будет только так, как вот Господь нам устроит. Вот с этим сегодня попытаемся разобраться. Давайте, наверное, начнем с разговора про молитву, вообще как работает молитва и зачем вообще мы молимся.
Вот вы сказали, что и преступники молятся, и вообще нехорошие люди могут о чем-то нехорошем молиться.
Да даже мы порой христиане, так иногда пожелаем, чтобы у нас у соседа корова ушла куда-нибудь.
Да, это в какой-то степени верно, потому что мне доводилось встречать такие случаи. Вспоминаю, один раз служил, когда в Вознесенском храме по высоким ступенькам на паперти поднимается женщина, я навстречу, она видит священник, спрашивает: а где тут свечку поставишь, чтобы у меня соседка сдохла?
Угу.
Я так очень удивился, потому что, ну, такое...
Милая, сам бы хотел знать такое место, да?
Не ожидал такого вопроса для храма. Но тогда подумал, что только у людей в головах-то действительно творится. Хотя, все верно, молитва, она очень большое значение в жизни христианина, духовной жизни, верующего человека играет. Более того, можно даже по характеру молитвы определить, насколько человек близок к Богу, насколько далек. Это такой важный показатель, его правильная молитва. Правильно молиться – это и есть как раз такой, ну, что ли, духовный рост человека, чтобы он, это у него происходило.
Ну, правильно
все
это
полезно.
Как? Только по молитвослову или с правильными
они
просьбами?
А не так, и не так, и не эдак. У нас правильно, прежде всего, отношение к молитве должно у человека появиться. И понимание того, что молитва – это не выпрашивание чего-то. У нас как-то считается, что молиться – это значит выпрашивать у Бога каких-то себе благ, вот этого, вот этого, ну или хотя бы духовных благ. То есть покаянная молитва называется еще, то есть: Господи, прости меня, там, помоги мне, вот это грех какой-то. Но мы знаем ведь все прекрасно, это в любом законе Божьем написано для детишек, что более высокая, гораздо высшая молитва – это все-таки благодарение. И это во-первых.
Но благодарить же тоже можно за разные вещи. Можно благодарить за то, что у тебя вот твой родственник выздоровел, а можно благодарить за то, что у тебя у соседа машину угнали и место на парковке освободилось.
Вот. Ну, я думаю, что благодарить нужно Бога за действительное благо.
Ну, место на парковке – это же благо.
Вот, да. Ну, вот, по крайней мере, если даже человек за это благодарит, то уже он как-то, может быть, не только все к прошениям относится. Хотя вот это вот тоже проверка. Поэтому и считается, что самой высшей молитвой, если уж быть так открыть до конца, является словословие. Словословие – это когда человек ничего не ждет, ничего не просит. И
то есть просто никакие, слава тебе, Господи,
да,
за то, что я…
Никакие блага вот не подсчитывает.
Так
а
прожил
это,
этот день.
Да, это такое открытое отношение человека с Богом, оно не требует никакой словесной даже формы. Ведь надо не забывать, что молитва – это духовное состояние прежде всего. И молиться человек может не обязательно по книжке и даже своими словами. Вот у Феофана Затворника есть замечательное наставление на этот счет, как нужно человеку относиться к молитве. Такие сборники есть, и хорошо бы об этом почитать, познакомиться. Ну, это вот во-первых. А во-вторых, молитва, она все-таки это разговор, беседа человека с Богом. У нас считается, что мы должны Богу молиться постоянно, и Бога что-то там, ну, в общем-то, мы должны говорить постоянно. Есть вот известнейшая история, ее, думаю, многие знают, слушатели, когда у митрополита Антония Суржского женщина спрашивает, что вот она постоянно твердит, произносит в уме своей и устно молитву Иисусову. и многие годы это делает, и ничего, говорит, не происходит. Тогда ей митрополит дает совет помолчать. Вот придите, говорит, домой, сядьте и просто помолчите. Вы все время говорите, 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 вы Богу-то дайте хоть что-нибудь сказать. Вот, и она действительно потом пришла и сказала, что да, когда я вот села и без всяких слов, такое молчаливое состояние, мирное, духовное было, то мне показалось, что Бог присутствует рядом со мной, присутствие Божие ощутило. Если наши какие-то слова к Богу, они все-таки нам понятны, мы смысл определенный вкладываем, и даже состояние наше понятно, вопрос в том, как услышать голос Божий? Вот это достаточно такая сложная вещь, потому что, скорее всего, что вообще это даже описать-то порой невозможно, потому что в духовной жизни человека, ну и даже и не только в духовной, психологической, происходят порой такие вещи, на которые, ну, нет слов, но приходит понимание, понимание. Конечно же, каждый может сказать, что это какая-то его фантазия человека, что-то не Господь ему сказал и так далее.
Но вера, она и подразумевает веру.
Доверие.
Доверие.
Вера подразумевает доверие, да. Вот все верно.
Потому что это распространенная такая, ну, как бы ситуация, когда для христианина сама вот эта формулировка, что «я в это верю», это достаточный аргумент, а для человека, который находится вне храма, ему подавай какие-то материальные свидетельства, то есть для него аргумент «я верю» – это не аргумент, давай-ка мне доказательства, что…
Ну, это такой очень вопрос слабенький, потому что любой, даже человек неверующий, имеет какие-то взгляды, убеждения, которые он внутренне принимает и на 100%, но он тоже их доказать не сможет.
Ну, не соотносит просто с тем, что это тоже своего рода вера.
Да, тоже. На самом-то деле человек знает то, во что он верит. Вера, она всегда идет впереди. То есть, во что мы верим, то мы и знаем. Если я верю, что Земля круглая, я и говорю, знаю, что Земля круглая и так далее в таком вот духе.
Ну, этот факт хотя бы научно доказан. Тут немножко проще.
Вот. Ну, не для всех это тоже авторитет. И немало людей, которые скажут.
Плоскоземельщики появились.
Ну, это я такой грубый такой уже взял вещь. А кто-то, как доказать любовь, допустим, там, привязанность, дружбу, симпатию, антипатию, эти вещи вообще, только внутренняя убежденность человека. Кто тебе сказал, что ты любишь своего ребенка? Чего ты решишь? Так, фантазии какие? Докажи. Ну, я вот там готовлю. Так это что, это не доказательство? Ну, одним словом, вот так вот. Поэтому это мы чуть-чуть отвлеклись от молитвы. И вот очень важно, конечно же, человеку научиться молиться. Это все происходит постепенно. Как и всякое любое дело, это требует определенного навыка. Нет, конечно же, каждый из нас с вами, когда там за спиной, я не знаю, что-нибудь горит дом, допустим, он в таком просто экстаз может прийти и сказать: «Господи, помоги», там воскликнуть: «Господи», все внимание его на это будет направлено, одна надежда на тебя. Но в нормальной обычной обстановке вот есть два таких явления: героизм и подвижничество. Вот в таком состоянии, когда что-то такое очень экстремальное, человек может способен быть на геройский поступок и даже на великую горячую молитву на некоторое время. Но, как известно, геройские поступки могут совершать даже люди не самые хорошие. Ну, так вот человек что-то раз и сделал, там, спас, на самом деле он совсем не такой в жизни-то. А вот подвижничество, оно как раз показывает, какой человек есть на самом деле, в повседневной жизни, в быту. То есть подвижничество – это определенное как бы усердие человека, работа над собой.
То есть герой – это здесь и сейчас, да, что-то вытащил из огня, там, достал из воды.
Да,
там,
по разным причинам.
А подвижничество – это на всю жизнь.
Выпивший был, там, сгоряча бросился, все это, такой, достал пьяно море по колено, или перед кем-то там побахвалиться хотел.
С другой стороны, если человек способен рискнуть даже в каком-то таком, ну, скажем так, измененном состоянии психики, я даже сейчас не про алкоголь, а просто про какие-то сильные эмоции, если он готов залезть в огонь, там, прыгнуть в воду, все равно же мы понимаем, у нас же у всех есть инстинкт самосохранения, и мы понимаем, что нам это чем-то может грозить. И не такой уж человек и плохой, если или он может вот так вот ради другого?
Нет, поверьте, там... любой может это сделать.
Но кто-то вот просто мимо любой пройдет, испугается и скажет, о, я ничего не могу сделать,
все. Просто ситуация у него не сложилась. Ситуация, сложится обстоятельства, это же все происходит. Нет, конечно же, я не... есть люди, которые именно себя ставят в такое положение, что... Как вот барон Мюнхгаузен, помните, там в фильме с трех до, там, до пяти, там шли подвиг, допустим, у него было по расписанию, то есть люди настроены.
Нет, батюшка, ну вот подождите, смотрите, горит дом, идут люди, понятно, что там есть пожарные, которые обязаны зайти туда и людей спасти, но до приезда пожарных вот там идут люди, 9 человек условно пройдут мимо и скажут, что о, все, там горит, я сейчас там, нет-нет, извините, мы уже...
Каждому из 9...
А один, он скажет, нет, горит, я могу, войдет и кого-то оттуда достанет, даже ценой человеческой жизни.
Нет, я не говорю, что я... что... поступки героические совершают только плохие люди. Я говорю, что любые могут, потому что вот те 9, ну, вот, то 9, которые прошли, их тоже можно...
А я говорю, что не любой человек.
А мы им 10 миллиардов долларов предложим, и они прыгнут.
Ну, знаете.
Вот уже, вот уже трое пошли.
Вот уже там, да, какие-то, ну...
Вот видите.
Но бескорыстно-то один героизм-то он, если мы говорим про такое явление, как героизм в чистом виде, то это вот именно бескорыстно, рискуя собой, здесь в моменте, когда что-то происходит.
Всегда человек какой-то...
Не такой уж он и плохой, если он вот...
Да вот именно, что если он не прыгнет в этот дом... Точнее, вот он запрыгнул, дом хороший человек, он именно выполнил ту программу, в которую он себя заложил. Если он ее не выполнит, ему будет плохо. Потому что если это тоже не так уж бескорыстно все делается.
Ну,
и тем так вот человек, к сожалению, устроен. Ну вот, что касается молитвы, да, где мы остановились?
Мы остановились на... Так, мы говорили, вот, собственно, до того, как мы ушли в тему героизма, мы говорили про молитву, да.
Подвижничество.
Подвижничество,
так
да.
Вот, подвижничество тоже... заключается в том, как раз, чтобы человек себя именно приготовил к этому героическому поступку, который сделает хороший человек не за деньги, не за славу, не потому, что у него сознание там изменилось, как говорится, крыша поехала, а именно себя внутренне к этому готовит. Вот это и является подвижничеством. И вот одной из такой составляющих нашего христианского подвижничества, конечно же, является наша молитва. Молитва, как наша беседа с Богом, такой разговор, где мы не только проговариваем какие-то вещи, но и стараемся услышать, понять, почувствовать, что нам Господь скажет на все на это. Потом, вот мне бы хотелось еще об одной важной вещи сказать. К сожалению, нередко молитва, что называется, вот вы говорите, работает, не работает. Сплошь и рядом, к сожалению, она не работает для нас с вами. Ведь молитва – это наш внутренний настрой на что-то. Прежде всего, не надо думать, что Господь Бог, вот Он думает, дать благо этому человеку или не дать благо этому человеку. Нет, Он все дает, но люди не могут просто это воспринять в силу каких-то своих обстоятельств, своего состояния, своих страстей, своей греховности. И вот через молитву мы стремимся именно себя таким образом настроить. Но вот наши молитвословы, как Феофан Затворник говорил, это своего рода учебники, по которым мы должны учиться молиться. И они нередко построены так, что они порой вот, ну, не дают того плода, который мы ожидаем. Что происходит? Ну вот, допустим, мы каемся перед Богом за какой-то день прошедший, говорим, прости мне, Господи, там, многословие, там, чревоугодие, многоспание, там, ну, в общем, все перечисляются недостатки, грехи человека таким, что ли, в общем виде. Ну, и что, ну, допустим, за раздражение, там, я каюсь, там, или, не знаю, за сребролюбие. Вот сейчас вот психологи часто советуют людям, которые берутся за какое-то дело, всегда очень конкретизировать его. То есть начинать все с первого шага и так смотреть постепенно, какой будет следующий шаг, и так вот идти. И поэтому нужно, наверное, обращаться к Богу, если даже мы просим о чем-то Его, или каемся в чем-то, то говорить, Господи, прости меня, вот сегодня опять с соседкой тут поругалась, наговорила гадостей, именно конкретную ситуацию брать.
То есть не просто за хамство условно, да, а именно
не в общих чертах.
Да, что
потому
я
что вот... так человек, он уходит от конкретики, она в голове у него не откладывается, он как бы не разворачивается, не видит эту ситуацию. Ну, сказал так в общих чертах, и все про... Нет, ты назови это все вещи-то своими именами. Именно проговори это все. Или мы обращаемся, Господи, помоги мне там, ну, вот, вот таким вот стать. Хочу быть, чтобы мне, допустим, какой-то свой вот преодолеть. Вот, вот это вот я бы хотел вот выстроить вот с этим человеком отношения. Простить вот, вот это вот. Я думаю, что вот такая молитва, она ну, более действенна для нас. Потому что здесь, если мы все в общих чертах, так мы не знаем, что нам Господь-то скажет. Он там тоже скажет в общих чертах, да. Ну ладно, не греши там. Все. Вот. А здесь именно мы услышим. Так ты вот с этим человеком-то вот старайся вот так вот, допустим. Для нас вот это все такие вещи и мысли дойдут.
Хорошо, давайте теперь непосредственно к теме нашего с вами сегодняшнего разговора про то, как Господь выбирает, кому помогать. Ну, молитвы, понятно, разные. Есть о хорошем, есть о плохом.
Ну, я не знаю, молитвы, вот опять же...
Но это же чисто библейская ситуация, когда в одной церкви там молятся там фарисеи, и рядом с ним праведник, да,
да, да,
и
да.
Вот они там абсолютно разными,
да,
вроде как
вот,
это
да.
Молитва, но мы ведь прекрасно понимаем, что это некое движение души, и... В местах не столь отдаленных, если уж конкретизировать ситуацию, то самые верующие, самые набожные люди, люди, которые больше всего маму любят, они вот именно там находятся. Но вот о чем они молятся, это уже, конечно, другой вопрос, но и тем не менее, что ох, я сейчас тут выйду, да, Господи, помоги мне отомстить вот этому вот там нехорошему человеку, который поспособствовал тому, чтобы я тут загремел. Не все, конечно, да, давайте сразу, я не обобщаю, но тем не менее... Просто интересно, как это работает. Это один из тех вопросов, ну пусть он такой наивный отчасти, да, но и тем не менее он есть, что а вот как действительно это работает, когда один человек молится там, Господи, спасибо, что там у меня родственник поправился, да, а другой там, Господи, отдай-ка мне сил отомстить всем вот этим вот нехорошим людям, восстановить справедливость.
Ну, тут надо спросить молитвенников, приближает это к Богу человека или отдаляет от Бога. Если Бог есть любовь и всем желает блага, то в данной молитве-то я желаю блага, допустим, или наоборот, желаю зла. Вот это, я думаю, критерий такой существует. Именно стремление жить по-божески, делать, поступать по-божески. И Господь именно такие молитвы отвечает, когда человек стремится именно приблизиться к Нему. Здесь молитва, конечно же, тесно связана с нашим пониманием, кто есть Бог, что Он желает от человека. Мы знаем из Священного Писания, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Верующие люди, христиане, которые знают эти слова, они тоже не всегда бывают способными преодолеть какие-то свои обиды. Меня вот совсем недавно спрашивали, что значит простить человека, это вот совсем там забыть, допустим, или как это сделать. Человек верующий, человек все стремится к прощению, но всплывает постоянно вот эта обида, которая была нанесена близкими людьми, она всплывает и всплывает. И возникает вопрос, что я такой вот человек, что не способен простить, в чем тут это действительно мой грех. Одним словом, ведь вспомнить нужно, что такое грех. Грех – это то, что отдаляет человека от Бога. Покаяние, в том числе и молитва, это то, что приближает человека к Богу, открывает душу человеческую к Богу. И поэтому вот из, как из Священного Писания мы знаем, такая пословица, что древо познается по плодам. Какой плод тебе в душу дала твоя молитва? Что там родилось у тебя после этого всего?
Ну, если чувство успокоения, что ты помолился, что вот сейчас ты выйдешь и всех тут, значит, посадишь оттуда, откуда ты вышел.
Ну, это ну, скороспелый
всё, ты
плод.
Успокоился, как бы, потому что тебе это принесло некое удовлетворение, что все, ты помолился, значит, Господь тебе точно поможет выйти и справедливости там натворить.
Вот. Ну, успокоение, оно, может быть, и пришло. Я имею в виду про духовные плоды. Успокаиваться человек при разных обстоятельствах может. Но в целом, ведь есть такие вещи, которые, что называется, с отложенным результатом. конечном-то итоге, к чему человек идет. Бывает, вот совершается какой-то грех, что-то, и кажется, что он приносит благо мне, что он для меня полезен, мне нравится это все.
У соседа машина сгорела, да, место на парковке осталось.
А вот пройдут какие-то годы, я увижу, что вот то состояние, которое переживал этой радости, оно все обернулось против меня. Сейчас у меня машина сгорела, и другие радуются, что я вот такой, я не нахожу ни сочувствия, ни у кого, ни поддержки. Возможно, в свое время вот я допустил ошибку. То есть, как бы отсложенные такие последствия бывают. Но я думаю, что редко все равно люди верующие обращаются с какими-то такими уже злыми молитвами, злыми мыслями, злыми пожеланиями.
Чаще всего это все как-то так вуалируется, что вот хочу как бы благо, совершить благо, благо да, там кому-то помочь, но для этого мне тут надо, вот извините, где-то по головам пройти, да, там где-то подножку кому-то поставить.
Да нет, даже не так уж, это даже еще более тонко все происходит. Я хочу, чтобы, допустим, мои дети были счастливы. Я вот,
а то, что ради этого станут несчастными еще там сколько-то человек, мы почему-то забываем.
И гордынюшка наша здесь просматривается. Я вот не очень люблю записки, когда пишут помолиться о заблудшем таком-то. То есть получается, что мы какого-то человека ставим в положение заблудшего. Откуда вы нам это известно, такой суд Божий?
Может, человеку нравится. Да, в вашей семье страдает алкоголизмом?
Может, человек ближе к Богу окажется, чем мы не заблудшие такие. То есть, мы не заблудшие, они, значит, заблудшие. То есть, гордыня. Но раз они заблудшие, то мы их, конечно же, спасать ведь сейчас пойдем. Мы же знаем, как что им лучше нужно всего.
У нас же нету других-то дел в своей-то жизни. Нам надо вот спасать все.
Вот это примерно такая вот молитва у фарисея-то и была, она связана с гордыней. Матушкой была. И, к сожалению, вот если мы начнем себя честно спрашивать, прежде чем мы встанем, допустим, на молитву или пойдем на исповедь, а действительно ли я вот какой-то поступок, о котором церковь говорит, там христианская вера, что он дурной, действительно ли я переживаю его как дурной поступок, как недолжный? Потому что, к сожалению, вот это в человеке все взаимосвязано. Здесь и молитва, и его ощущения, и чувства. А действительно ли я прошу вот в этой молитве вот этого, я действительно этого хочу или нет? Ведь нередко бывает, что мы просим у Бога, допустим, смирения, а внутри совершенно с этим сопротивляемся. Не хотим мы никакими смиренными быть. Нам-то это все нравится. В книжке написано, все читаем. Но в душе, вот с каждым словом произносимой молитвы мы согласны или нет? Ничего не известно. Мы порой просим у Бога таких вещей, а если бы они действительно бы осуществились, то, наверное, мы бы в ужас пришли просто-напросто.
Что называется, бойтесь своих желаний, они иногда сбываются.
Совершенно верно.
То, когда они сбываются, выясняется, что немножко не так. Оно не в наших мечтах-то хотели, это не так было, а в реальности-то.
Вот. Вроде мы православные христиане, праведной жизни желаем жить, и, конечно же, вот берем книгу и читаем, да, вот действительно так, а я готов раздать им. Вот это пример с богатым юношей, который тоже считал себя верующим и желал бы жить благочестиво, что мне еще нужно сделать, говорит. Ну, Иисус ему тут и выдал. Раздай, говорит, имение свое, иди за мной. Ну, он же спросил, ему он ответил, все, не надо было спрашивать.
Не надо, не хотите получать ответы, не задавайте вопросы.
Поэтому нужна искренность в молитве еще, очень важна. К сожалению, если наша молитва, она связана вот с таким вот, с каким-то лицемерием, то тоже ничего хорошего из этого не получится.
Вообще, насколько важно, если уж возвращаться в конце нашей беседы, к теме основной нашего разговора про то, какие молитвы Господь слышит, слышит ли Он хорошие молитвы, плохие молитвы, то вот понятно, что мы молимся, насколько вообще важно, слышит ли нас Господь. Но молитва это больше ведь для нас.
Это ведь, видите, такое антропоморфное, как говорят, человекоподобное представление о Боге.
Угу.
Конечно же, оно, нам без него не обойтись, потому что по других-то слов у нас нету, чтобы выразить какие-то вещи. Ничего не сделаешь, но нужно понимать, что Бог ведь не слуховой аппарат у него, ему не нужен там, и так далее. Что, конечно же, он все это знает, все воспринимает, что Бог есть Дух. Он всевидящий, всеслышащий, все это. Но другое дело, что любовь, она Божия, она, конечно же, человека подвигает к добру, к благу. Ну, тут можно в какой-то, в такой, в грубой, может быть, форме примитивной сравнить отношения между Богом и человеком с отношением между любящей матерью и ребеночком. И вот когда ребеночек просит у мамы, ну, чего не должен, каков ее бывает ответ? Или, допустим, ребеночек какой-то из опасности может подвергнуться. Какой может быть мама ответ? Вот точно так же и здесь. Господь видит, что что-то, какие-то вещи нам не полезны человеку, и старается нас от них отодвинуть. И наоборот, пододвинуть то, что человеку подошло бы больше. Вот ребеночек начинает ходить, а мама все равно его держит за ручку. Мало ли, чтобы головка куда-то не стукнулся, чтобы он не ушибся, не упал и так далее, и так далее. Я думаю, что вот такое отношение, с одной стороны, человек идет по жизни сам уже, ножками своими перебирает, но Божью-то ручку он все равно держит. И Господь, он как заботливая мать, все видит, все слышит. И вот эта забота, она, конечно же, должна нами ощущаться. Потому что мы порой бываем в таком состоянии, что нам кажется, что нет, человек одинок в этом мире, никто ему не поможет, никто его не слышит. Нет, есть Отец наш Небесный, который знает, в чем мы нуждаемся, и всегда помогает нам в наших добрых делах.
На этой замечательной ноте эту передачу предлагаю и завершить. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы «Беседы о вечном» был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!